Я знаю, для многих из вас прошедшая неделя была достаточно тяжелой. Изобилие дождей, и некоторые дороги были закрыты, что вызвало сильное скопление машин, и вам приходилось порой часами добираться до нужного места. Кто-то в эти дни постоянно следил за новостями, чтобы не упустить момент возможной эвакуации, а кому-то пришлось эвакуироваться со своего уютного дома. Кто-то в эти дни строил ограждение, стараясь, чтобы приближающаяся вода как можно меньше причинила ущерба. В эти дни многие журналисты вспоминали известное разрушительное наводнение, которое прошло в нашей местности в 1959 году, после которого на реке Грин-Ривер была построена дамба с целью уменьшить последствия будущих паводков. Поэтому, когда в 1964 году прошло следующее масштабное наводнение, которое затронуло все побережье Вашингтон, Орегон и Калифорнию, оно даже получило название Christian Flood, что значит «рождественское наводнение», благодаря возведенной плотине удалось избежать гораздо больших разрушений в нашем регионе. И, наверное, сегодня, несмотря на нынешнее затопление, эта дамба по-прежнему сдерживала достаточно много воды от большей катастрофы. Размышляя об этом бедствии, в последние дни мне вновь и вновь вспоминались плачевные слова, которые когда-то воспел пророк Иеремия. Послушайте, он говорит: «Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть». Не от усли Всевышнего происходит бедствие и благополучие. Зачем сетует или ропщет человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Пусть эти слова наполнят ваши сердца истинным утешением. Происходящее не следует воспринимать как случайный подарок природы, но как решение, принятое суверенным Творцом там, на главном престоле. Он не просто допустил это событие, но пророк Иеремия говорит, он повелел этому случиться, и для этого у него есть особая, мудрая и совершенная цель. Ну, давайте на время ставим эту плачевную реальность и обратим наш взор на младенца, который был дан нам Богом. Как мы уже услышали, чаще всего именно таким мир и любит видеть Божий дар бесценного царя, лежащего в яслях. Вообще, по причине проповеди неполного Евангелия у людей сформировался какое-то ложное или искаженное представление о Христе. В основном большинство религиозных людей посещают церковь два раза в год – на Рождество и на Пасху. И в том и другом случае они видят беспомощного Христа. На Рождество он постоянно лежит в яслях, а на Пасху они видят его висящим на кресте. Именно таким Христос остается для многих людей этого мира. К сожалению, таким же образом Христос продолжает представляться, Христа продолжает представлять и многие христиане, и их дети, для которых образ Спасителя формируется преимущественно через эти два ярких праздника. Поэтому для многих весть о Христе не вызывает ни изумления, ни благоговейного трепета. И христианство привлекает не красотой и величием Христа, а тем, что они могут получить благодаря Ему, и если не благословение земной жизни, то хотя бы благословение небесной жизни. И вы знаете, вот это ощущение отсутствия благоговения перед Христом, оно часто сказывается, когда мы находимся здесь на собрании. В Писании сказано, где двое или трое собраны во имя Его, там и Он посреди них. Христос с нами. И когда мы приходим здесь на собрание, на общение, посмотрите, что вокруг происходит и что происходит с нами. Не так давно я посидел на балконе. И я был удивлен, сколько там молодых людей, они неразлучны с телефоном, и даже в этот момент, когда звучит проповедь. Я подумал, может быть, они хотят быть мудрыми, как в вере, они проверяют, точно ли проповедник говорит так, как написано. Но прислушался ведущий, не говорил из текста Писания, он просто делал вступление. Откуда такое состояние? Кто-то успевает купить, закупить рождественские подарки, которые не успел купить. Понятно, неделя сложная, занятая. Воскресный день – это благоприятный день, где это можно совершить. И все это исходит от того, что люди продолжают жить, осознавая беспомощного Христа. Вы знаете, когда Иоанн увидел прославленного Христа, вы помните, там не было ни объятий, ни восклицаний. Там написано, он пал, как мертвый. Это трепет, который он пережил. К сожалению, ложное представление о Христе привело к тому, что люди не знают, что значит со страхом и трепетом совершать служение или со страхом и трепетом служить нашему Богу. Интересно отметить, что в Писании содержится более 300 пророчеств о Христе. Примерно 1/3 из них относится к первому пришествию и описывает образ униженного Христа, как его рождение, детство, служение, смерть и воскресение, тогда как 2/3 говорят о втором пришествии и представляют нам Христа прославленного. Таким образом, на каждое пророчество о первом пришествии приходится 2 или 3 пророчества о его втором. И это не случайно. Чтобы иметь правильный взгляд на Христа, всякий раз, когда мы взираем на униженного Христа, нам необходимо дважды взглянуть на Христа, сияющего в славе. Иначе мы потеряем трепет, который должны иметь перед Ним. И для этого у нас есть особо подходящий праздник – это день рождения Христа, однако и в этом празднике скрывается определенный парадокс. Подумайте, когда вы приходите кому-то на день рождения, каким вы представляете данного человека? Таким, как он был в младенчестве? Или таким, как он является сегодня? На моем день рождения обо мне чаще говорят, как о пасторе. Да, когда-то я был регентом, но уже мало кто вспоминает, что я был регентом. Обо мне говорят, как о пасторе. И крайне редко, я даже не помню, когда обо мне говорили, как о младенце. И если было бы известно, например, что через какое-то время я стану президентом страны, то, конечно, в этот день рождения, многие будут говорить об этом славном грядущем событии. Почему же, приходя на праздник рождения Христа, мы так много говорим о Его младенчестве и так мало о Его настоящей и будущей сияющей славе? Поэтому сегодня один из тех моментов, когда мы сознательно отведем свой взор от ясел, где лежал униженный Сын Божий, и обратим свой взор к небесам, где Мессия восседает и сияет своей славе. И это мы сделаем через удивительное пророческое слово, оставленное нам пророком Даниилом. Вы помните, исследуя данную книгу, стих за стихом, мы подошли к 7 главе, где Даниил описывает сон, который состоит из нескольких видений. Посмотрите еще раз на 1 стих. Первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Это был один сон, который включал несколько пророческих видений. Именно после этого, поэтому сказано, говорит, «И видел я, и видел я, и видел я». Так в последних стихах Даниил описывает некоторые видения, которые он видел, и один из центральных видений, которым он заканчивает описание сна, было видение именно об этом славном событии, о котором нас сегодня уже прочитал брат Денис. Давайте еще раз почитаем данные слова. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел бы, как сын человеческий, дошел до ветхого днями, поведел бы он к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Безусловно, как мы увидим далее, это видение описывает коронацию царя Христа, то есть момент, когда владыка неба и земли передаст царство мира воплощенному сыну своему Иисусу Христу. Именно это событие во всей полноте раскрывается в 5 главе книги апостола Иоанна. Читая эти слова, невозможно не вспомнить пророческую песню, которую когда-то пел Давид. Израильский народ на протяжении многих столетий пел эту песню, и сегодня продолжают ее многие петь. Послушайте, там есть такие слова. Псалом 2. «Я помазал царя моего над Сионом, святой горой моей, возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Удивительная песня, которую пел Давид. Поразительные слова этого псалма описывают то, что недоступно человеческому взору. Поэтому с уверенностью можем сказать, это не просто псалом Давида. Это псалом, который написал Дух Святой и даровал нам через Давида. Это ту радость, которую предвкушал Дух Святой, вспоминая об этом удивительном событии. Так взирая на это пророчество, равно как и на видение Даниила, неизбежно возникает ключевой и первый вопрос. Когда это произойдет? Когда Бог помазал царя своего над Сионом, это произошло или это еще произойдет? Давайте начнем с этого вопроса, посмотрим на время коронации небесного царя Мессии. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий». Выражение «видел я в ночных видениях» с одной стороны указывает на новое откровение, которое не обязательно связано хронологически с предыдущими видениями. Он говорит, что в ночных видениях он также видел и это данное явление. С другой стороны, оно остается частью единого пророческого цикла, который находится в этом сне, описывающего ход и завершение мировой истории. Таким образом, Даниил не указывает точного времени исполнения данного события. Однако здесь есть небольшая подсказка, как мы увидим дальше, это произойдет после того, как Христос будет прославлен, на что указывает выражение, что шел с облаками, как бы сын человеческий. И мы дальше увидим само это выражение. Оно раскрывает не просто Христа, но Христа уже во славе прославленного Мессии. Таким образом, оно произойдет после вознесения и после последующего за ним прославления Христа. Более подробный и развернутый ответ на данный вопрос о времени коронации мы находим в откровении, данным апостолу Иоанну. Вспомните сначала план данной книги, который составил сам Иисус Христос и даровал Иоанну. В первой главе сказано, Христос дает повеление Иоанну, говоря, «Итак, напиши, что ты видел и что есть». И что будет после того, то есть что будет после того, что есть. Итак, первая часть, что он видел, в ней Иоанн должен написать, что он к тому времени уже увидел. Вторая часть, что есть, она следует за тем, что он написал, что видел. И третья часть, что будет после этого, которая следует после раздела «Что есть». Итак, книга Откровения делится на три части. То, что Иоанн видел, это первая глава. То, что есть, это вторая и третья глава. И как мы видим, то, что будет, она следует после того, что есть. Возникает закономерный вопрос. Где проходит водораздел между второй и третьими частями? Другими словами, где в книге Откровения находится эта грань, когда Иоанн переходит от того, что есть, переходит к тому, что будет после того, что есть? И ответ очевиден из самого текста в начале 4 главы. Там сказано: «После этого я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после этого“». Чему надлежит быть после этого или после того, что есть? Таким образом, мы можем сказать, что с 4 главы Иоанн описывает то, что будет после того, что есть, а то, что есть, описано в предыдущих двух главах, 2 и 3. Но здесь возникает два вопроса. Во-первых, что произойдет после того, что есть? И ответ на этот вопрос мы получаем сразу, читая данные стихи. И там сказано, что Иоанн попадает на небо. И когда он попадает туда, он попадает в тронный зал Бога, где сразу становится свидетелем великого торжества, в котором Бог Отец вручает царство мира Сыну Своему Иисусу Христу. Таким образом, коронация Мессии начинается сразу после того, что есть. Что будет после того, это будет коронация Мессии, и она последует после того, что есть. И здесь снова вопрос. Итак, если коронация Мессии начинается после того, что есть, то возникает закономерный вопрос, что же, по словам апостола, является настоящей реальностью? Тем, что есть. То есть, после чего время, что есть, закончится, и наступит время, что будет после того, что есть. Ответ мы находим в двух предыдущих главах, где изложены послания семи церквам, и там описывается реальность, которая есть. Я приведу вам только несколько примеров. Посмотрите, 2 глава, 1 стих. Оно так начинается: «Ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд в руднице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Обратите внимание на два глагола настоящего времени: «держащий» и «ходящий». Из этого вступления к Ефесской церкви мы видим, что в нашей реальности Иоанн описывает: Христос, Он держит в правой своей руке семь звезд, которые, по данному Ему объяснению в первой главе, являются представителями церквами, и Сам Христос ходит посреди золотых светильников, которые, по Его толкованию, обозначают церкви. Это то, что есть. В настоящей реальности Христос, Он держит пастыри в руке своей и ходит среди церквей. Более того, каждое послание завершается словами, указывающими опять же настоящую реальность. Я прочитаю только одно послание, оно заканчивается каждое из семи посланий. 3 глава, 22 стих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». И опять: это настоящее время, Дух Святой продолжает говорить церквам. Обратите внимание, хотя Христос, Он обращается к конкретной исторической церкви, Дух Святой использует эти послания для наставления всех церквей на протяжении всей истории, на что указывает множественное число церквам. Христос говорит Ладикийской церкви, а Дух Святой берет это послание и адресует его ко всем церквам, то, что мы сегодня и переживаем, когда читаем данные слова. И здесь мы видим поразительную деталь. Именно на этом стихе, заканчивается вторая часть книги, раздел «Что есть», где последним словом является слово «церковь». После этого слова «церковь» больше не встречается в данной книге вплоть до последней главы, где в самом конце, когда Христос делает заключение или прощание, Иисус говорит, что данное откровение дано было церкви. И возникает вопрос, почему на протяжении почти 20 глав слово «церковь» больше не встречается. Послание написано церкви, но церковь больше не встречается. На этот вопрос существует достаточно убедительный ответ. Потому что, начиная с 4 главы, церкви на земле уже нет. Если выражение «что будет после этого» указывает на событие следующее после того, что есть, а «что есть» описывает служение Христа и Духа Святого по созиданию церкви, то мы вправе заключить, что 4 глава начинается с того момента, когда Христос перестает ходить среди церквей и Дух Святой говорить церквам. А поскольку Христос и церковь неразделимы, это может произойти только по причине вознесения церкви. И не случайно после третьей главы Иоанн вместо светильников, которые он использовал в первой главе, он использует иной образ церкви, как 24 старца, уже присутствующего в небесном тронном зале, где Христос также находится посреди них. А в дальнейшем, после брака Анса, исчезает и этот образ. И вместо 24 старцев Иоанн использует другой образ церкви – это жена. Таким образом, на земле церковь представлена светильниками, на небе – старейшинами, а в грядущем царстве – женой. И во всех трех случаях Христос всегда находится в центре ее. Поэтому, если во время того, что Иоанн видит Христа с церковью на земле, во время того, что есть, Иоанн видит Христа с церковью на земле, то после того, что есть, Иоанн уже видит Христа с церковью на небе. Таким образом, мы можем сказать, что события, описанные Даниилом, произойдут после того, как церковь предстанет пред Божьим престолом, то есть после ее вознесения. А это, в свою очередь, говорит нам о том, что уже сегодня мы можем предвкусить то, что однажды увидим собственными глазами, если мы действительно поистине уверовали. Итак, мы увидели время, когда произойдет данное событие. Теперь давайте пристально посмотрим на того, кто будет коронован на царство. Царь коронации. Даниил пишет: «Видение я видел, видел я в ночных видениях. Вот с облаками небесными шел бы, как сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему». В этих словах Даниил передает особый восторг, что подчеркивается восклицанием «Вот» или «Бихолд». Он говорит: «Посмотрите, с облаками шел, как бы сын человеческий». Он восклицает, он желает, чтобы каждый читатель не пропустил эту реальность. Он говорит: «Я видел в ночных видениях, посмотрите, вот, идет с облаками, как бы сын человеческий». И тут сразу возникает несколько вопросов. Что означает выражение «с облаками»? Кто такой Сын Человеческий? И если это Христос, то почему используется сравнительная частица «как бы Сын Человеческий»? И откуда и куда шел Сын Человеческий? Давайте ответим на эти вопросы по порядку. Итак, что означает выражение «с облаками»? Кстати, обратите внимание, очень часто многие представляют это выражение «Сын человеческий идет на облаках». Не на облаках. Не на облаках, а с облаками. Они идут рядом, окружая его, но не на облаках. Что же это значит? Изучая Священное Писание, мы находим, что облака играют важную роль, указывающую на явление Божьей славы. Это сияние Божьей славы, когда люди смотрят на, со стороны на данное сияние, оно кажется или предстает им в виде какого-то определенного облака. Например, когда израильский народ вышел из египетского плена, облако было присутствие, облаком было символом Божьего присутствия. Днем это сияние было похоже на столб облачный, а ночью на столб огненный. То есть сияние Божьей славы было таким же цветом, как и у Божьего престола, о чем мы видели в прошлое воскресенье, ярко-огненного цвета. Это было явление Божьей славы. Божья слава, она вела их. Когда израильский народ построил скинию, то написано, облако накрыло эту скинию. А когда впоследствии был построен храм, то облако наполнило храм. И когда Иезекииль описывает, что Бог покидает храм, то облако оно покидает этот храм как символ Божьего присутствия. Там, где облако Божьей славы, там особое присутствие самого Бога. Вы помните, на горе Преображения Божья слава была явлена в облаке, где Христос преобразился. Когда Христос вознесся на небо, Лука отмечает, что именно облако Божьей славы взяло его из виду. Посмотрите на этот славный текст. Сказав это, он поднялся в глазах их, и где-то там вдали написано, и облако взяло его из вида его. Другими словами, он поднялся, и произошло какое-то яркое сияние, и в этом ярком сиянии Божьей славы они перестали видеть Христа. По всей видимости, именно в момент Вознесения, именно в момент Вознесения, когда облако Божьей славы, она захватила Христа, Бог Отец прославляет Сына, и в тот момент Христос получает прославленное тело, которое отражено величием Божьей славы. Именно таким, таким величием славе Иоанн позже видит Христа на острове Патмос. Послушайте, как он описывает его. «И обратился, чтобы видеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, это церковь, и посреди семи светильников, подобно Сыну Человеческому, облеченному в падир и персям, опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы его, как белая волна, как снег». И очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его выходил острых с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Все, что описывает здесь Иоанн, оно связано с сиянием. Его голова сияет, его одежда сияет, его глаза сияют, его ноги сияют со славой Божьего величия ярко-красного цвета. И все это раскрывает нам Христа в настоящей реальности, который явился к самому Иоанну. Примерно так Даниил видит царя коронации. Но поскольку от Христа исходило яркое сияние, оно представлено как бы облаком. Он шел с облаком или шел с сиянием Божьей славы. Опять не перепутайте, Даниил видит его не на облаке, как рисуют сегодня многие художники пришествия Христа, но видит его с облаками, то есть сиянием Божьей славы. И здесь мы подходим ко второму важному вопросу. Кто такой Сын Человеческий? Кто это Сын Человеческий? И ответ очевиден – это Христос. И в книге Откровения Он Сам открывает Себя так. «И Он положил на меня десницу или правую руку свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков. «Аминь, имей ключи ада и смерти». Очевидно, что Иоанн и Даниил видят Иисуса Христа. Поэтому, когда Христос называет Мессию Сыном Человеческим, а Он неоднократно называл Мессию Сыном Человеческим во время земного своего служения, он отсылался к пророку Даниилу, где этим термином обозначен Мессия, которому Бог даст царство. Именно в основном в этом тексте Даниила единственный раз ярко сказано, что Иисус Христос представлен как Сын Человеческий. Именно поэтому и в Новом Завете Мессия стал называться Сыном Человеческим. И здесь вновь звучит вопрос. Если это Христос, который стал человеком, почему используется сравнительная частица «как»? Как? Посмотрите. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». В английском переводе также они отражают эту реальность «one like». Он был похож. И это не ошибка. Это не ошибка переводчиков, это не ошибка Даниила. Апостол Иоанн использует тот же самый язык, указывая на какое-то подобие. Посмотрите, и посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому. В английском переводе такое же выражение, как Сын Человеческий. Подумайте, если Христос стал человеком, то почему здесь присутствует сравнительная частица «как» или «подобного»? Почему они говорят, я вижу Сына Человеческого, но говорят, как бы Сын Человеческий, как бы тот, который похож на человека, но сравнительная частица говорит, похож, но не человек. Для этого есть один убедительный ответ. Прославленное тело радикально отличается от плотского человеческого тела. Прославленное тело, которое Бог даст после вознесения, оно радикально отличается от плоского человеческого тела. Да, оно похоже на человека, но в то же самое время совершенно отличается от обычного земного человека, как апостол Павел писал, что плоть и кровь Царства Небесного они не наследуют. Оно настолько уникально. Прославленное тело настолько уникально, что ему нет аналога на земле. И об этом апостол Павел писал в послании к Коринфянам. Он после писания того, что мы сейчас имеем тела плотские или душевные, но будем иметь тела духовные. И он говорит, есть отличие от тел плотских и тел духовных, которые мы получим после прославления. Он дальше восклицает. Послушайте, говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока после последней трубе, ибо вострубят, и мертвые воскреснут нетленными, и мы изменимся. Подумайте, почему живым нужно будет изменение? Понятно, мертвым. Им нужно получить тело, потому что их тело уже годами лежало в земле, и оно разложилось, им нужно будет неизменное нетленное тело. Но почему живым нужно будет преобразиться? Опять же, потому что прославленное тело радикально отличается от того, которое мы имеем сейчас. Оно радикально отличается от того. В нашем нынешнем теле мы не смогли бы войти в небесный Иерусалим и пребывать непосредственно в присутствии Бога. Нам для этого нужно новое духовное прославленное тело, которое даст Бог. И Он даст нам то тело, которое Он однажды дал Иисусу Христу, когда Он вошел в небесные обители и был прославлен Небесным Отцом. Именно этого прославления сегодня мы ожидаем. Мы оправданы, но однажды будем прославлены. Таким образом, сравнительная частица «как» указывает, что Христос там находится уже в прославленном теле, которое Он, по всей видимости, получил в момент вознесения. И это тело радикально отличается от тела, которое мы имеем здесь, на земле. Ну и последний вопрос. Откуда и куда шел Сын Человеческий? Видел в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями. Даниил видит, что идущий Мессия подходит к сидящему на престоле. Да откуда он шел? Где он находился до этого славного момента? Косвенный ответ мы можем найти у апостола Иоанна. 5 глава, Иоанн говорит, «И я взглянул, и вот посмотрите, посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу у десницы сидящего на престоле». Иоанн видит, Христос находится посреди престола, в центре престола, вокруг которого стоят живые существа, которые мы видели, называются херувимами, и также другие престолы, на которых сидят искупленные церкви. И здесь возникает закономерный вопрос. Если он уже находится посреди престола, а посреди престола восседает Бог, зачем ему подходить? Даниил, Иоанн написал, они подошли к сидящему, который был, уже сидел посреди престола. Чтобы понять это, давайте вспомним картину тронного зала, которую мы рассматривали в прошлое воскресенье. Вы помните, небесный трон возвышался над храмом, и херувимы, словно мощные столпы, окружали престол со всех сторон и одновременно поддерживали его, будто поддерживая его над храмом. Именно поэтому написано, и эти живые существа, херувимы, они находились и вокруг престола, и посреди самого престола. Если вы посмотрите снизу на престол, то увидите престол, а внизу посреди находятся херувимы, а под ним находится храм. Из этого мы можем сделать... Иоанн видит Христа, стоящего у храма. Стоящего у храма. Не просто как царя, но как и священника. И не случайно в первой главе он описывает Мессию в священнических одеждах. Поэтому вначале Иоанн не заметил его, потому что Христос пребывал в храме, скрытый сиянием славы. Но в момент коронации происходит поразительное. Христос поднимается из храма и направляется к сидящему на престоле для того, чтобы принять власть, славу и царство. Представьте это, царь и священник одновременно, идущий из небесного святилища на трон мира. Именно этот момент раскрывает величие коронации, которую видел Даниил. Это подводит нас к следующему пункту проповеди, где мы посмотрим на сам процесс или величие всей этой коронации. Сказано, видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему, и Ему дана власть, слава и царство. Даниил описывает этот трогательный момент, указывает, что Мессия подходит к владыке мира, и кто-то подводит ему к нему, и тот дает ему власть, славу и царство. Достаточно коротко описывает, но позже сам Христос дает достаточно подробное описание данного славного момента. Иоанн отмечает, и видел в 5 главе Откровения, видел я в правой руке у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и снаружи, запечатанную 7 печатями. Из последующего писания становится ясно, получить эту книгу или свиток означает обрести власть, славу и царство и снять печати с этой книги. Это и есть момент принятия данной власти. Именно через этот свиток передается полномочие, которое было даровано Сыну Человеческому и которое символизирует его вечное владычество. Таким образом, когда Небесный Дворец наполнился приглашенными на удивительное данное событие, раздался громкий голос, сильный голос ангела, который мы когда-то услышим. Написано: «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печать ее». Главный вопрос – кто достоин? Именно вокруг этого престола начинаются разворачиваться события данной главы. Кто достоин раскрыть эту книгу? Это не просто символическая сцена. Здесь показывается, кто вправе принять власть и осуществлять божественное правление над этим миром. И как дальше мы увидим, взять книгу, снять печать – это и есть момент, когда Сын Человеческий принимает эту власть, славу и царство. Этот акт подчеркивает его исключительную ценность и уникальность в этом смысле. Он становится центром небесного торжества. Эта мысль ярко выражена в последующем восклицании ангелов, где все творение устремляет свой взор достойному, подтверждая, именно он имеет право управлять всем миром. Сначала восклицает церковь вместе с херувимами, что он достоин взять книгу. И после этого Иоанн слышит голос многих ангелов, которые говорили: «Достоин Агнец, закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Он достоин. Таким образом, звучит вопрос: кто достоин стать царем вечного царства? И в этот момент, когда весь взор был обращен к небесному трону, к небесному храму, где находился единственно достойный, Иоанн стал крутиться по сторонам, ища достойного. Написано: «И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть эту книгу, ни посмотреть нее. И я много плакал о том, что никто, никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть ее». Другими словами, Бог дал достаточно время каждому, чтобы каждый мог оценить себя на вопрос достоинства. И он видит, проходит время. Но нет достойного ни среди небесных жителей, ни среди церкви, которые восседали на престолах, ни среди живых, ни среди мертвых. Даже не было достойного просто посмотреть в эту книгу, не говоря о том, чтобы открыть ее. Молчание, оно было ярким провозглашением, что каждый осознал, что есть более достойный, чем он. Более достойный. Поэтому не было ни одного гласа, который сказал: «О, я достоин». Совершенно нет. Через некоторое время один из старцев заметил плачущего Иоанна. Он понял причину его слез и сказал ему, один из старцев сказал мне: «Не плачь. Посмотри, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять семь печати ее». В этот момент мы видим, в этом тексте мы видим два глагола повелительного наклонения. Старец говорит Иоанну: «Не плачь и посмотри на достойного». Не плачь и посмотри на достойного. Пока Иоанн плакал и искал достойного, все устремили свой взор на единственного того, кто действительно достоин это сделать. Это был лев от колена Иудина, Мессия Христос. Он единственный, кто способен раскрыть книгу и снять семь печати ее. Кстати, проблема Иоанна, как и многих из нас, заключается в том, что мы часто ищем достойного не там, где он действительно находится. Вместо того, чтобы смотреть в небеса, к небесному трону, вместо того, чтобы смотреть на достойного Христа, мы смотрим то в зеркало, то в округе, ища какого-то достойного. И как только кого-то прошаем достойного чего-то, так сразу мы потом переживаем слезы, потому что он не оправдывает наших ожиданий. Кто-то может спросить: если это событие будущего, неужели Иоанн в будущем будет плакать? Совершенно нет. Вот этой картины, когда Иоанн крутился, плакал, это как бы вставка в это откровение. Здесь Иоанн представлен как соучастник события, как будто он присутствует той исторической сцены. Для того, чтобы вам было легче понять, это можно сравнить с мультиком «Суперкнига». Вы помните, там есть главный герой Кристофер, который попадает в прошлое и взаимодействует с историческими персонажами. Он как бы с ними разговаривает, но в сущности в прошлом такого не было. Его там не было, его не разговаривал, но для того, чтобы как-то более красочнее приподнять и понятнее было, он становится как бы участником какого-то данного откровения. Подобно Иоанн, попадая в будущее, переживает это событие, будучи его очевидцем. После этого Иоанн описывает удивительный момент, который является главным событием коронации. Послушайте, я взглянул, и вот посреди престола четырех животных, а посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных на всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы или правой руки сидящего на престоле. Это удивительный момент. Вы помните, звучит вопрос, кто достоин? И Христос подходит к этому престолу, и тем самым Он провозглашает, что Он достоин. Он достоин, и то, что Отец дает Ему книгу, подтверждает о том, что и Отец подтверждает, что Он достоин принять Царство, и то, что все небо восклицает, достоин ты, является подтверждением, Он единственно достойный. Даниил добавляет, когда он подошел, даже кто-то подвел его к небесному трону, подтверждение того, что он действительно достоин это совершить. И после этого на протяжении нескольких глав описывается сам процесс принятия власти, славы и царства. Посмотрите на некоторые фрагменты. И я видел, что Агнец снял 1 из 7 печатей. Начинается 6 глава. Агнец снял, он взял книгу, начинает снимать печати. 3 стих, и когда он снял 2-ю печать, и описываются события. 8 глава начинается, и когда он снял 7-ю печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. Кстати, это не говорит, этот текст не говорит, что женщины на полчаса позже придут, чем мужчины. Тишина будет не из этого. И написано, и я видел 7 ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им 7 труб. И после этого начинается 1 из 2 трубы, 2, послушайте, 11 глава, 15 стих. «И 7-й ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира сделалось царством Господа нашего Христа Его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, который есть и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». Вот окончательный момент, когда Христос принял царство и стал царем. Снимается 7 печатей, 7-я печать включает 7 труб, и когда звучит последняя труба, тогда провозглашается, все, Христос стал законным царем, Он царь, Он принял царство этого мира, и поэтому земля Его уже будет принимать как царя. Это славнейший момент всей истории. Именно в этот момент по сну Даниила, который приснился на Ханоносору, камень, который отвалился от горы, он разобьет статую и сам будет стоять вечно. Это окончательный момент принятия того, что Отец дарует царство Сыну. Таким образом, снятие печати из книги является самим процессом принятия власти, славы и царства Христом. А взять книгу – это и есть провозгласить о своем достоинстве, стать царем вечного царства. Это подводит нас к последнему пункту. У нас нет достаточно времени, но мы кратко коснемся на результат коронации. Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена, языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не придет и царство его не разрушится. Даниил описывает 3 важных грани, которые стали результатом коронации. Во-первых, он принял власть, славу и царство, чтобы все народы, племена, языки служили ему. Другими словами – все станут подвластны Ему. Во-вторых, Его владычество будет вечным, которое никогда не закончится. И в-третьих, Его царство никогда не разрушится. Это результат коронации. Отец дает царство. Как когда-то Отец дал царство Навуходоносору, так однажды Бог Отец даст царство своему Сыну, и это царство будет вечно. Кстати, здесь я хочу сделать небольшую оговорку. Когда Христос примет царство и совершит суд над мировой империей, все же некоторые языческие страны будут еще какое-то время существовать на протяжении земного царства Христа. Об этом говорят предыдущие стихи книги Даниила. Послушайте, сказано: «Видел я тогда, что за речение высокомерных слов, какие говорил Рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню, а у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок». А у прочих зверей, помните, четыре зверя он видел? Было царство. Последний был убит, если Бог позволит, мы еще сегодня подробнее об этом поговорим, когда будем говорить о последних днях мировой империи. Но другим царствам была дана жизнь. Они еще продолжили существовать какое-то определенное время. Это, кстати, помогает нам яснее понять слова пророка Захарии, который заканчивается пророческая книга. Вы помните, там сказано, после того, как Христос придет на Елеонскую гору и установит свое царство, там описывают один фрагмент грядущего царства. Сказано: «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Господу, царю Господу Саваофа, и для празднования праздника Куща». Заметьте, он говорит, народы, которые приходили против Иерусалима, то есть они воевали против Иерусалима, это языческие народы. И 17 стих: «И будет, если какое из племен земных не придет в Иерусалим для поклонения Господу Саваофу, то не будет дождя у них». Например, «И если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то у них не будет дождя и постигнет его поражение, каким Господь поразит Господь народы, не проходящие праздновать праздник Кущ». Другими словами, как во время царствования Навуходоносора были другие царства, которые впоследствии подчинялись этому мировому правлению, так можно сказать, и царство Христа, во время его правления будут еще некоторые народы, некоторые царства существовать определенное время. Но так не будет вечно. После долгого периода, тысячу лет, произойдет еще одно восстание, после которого Христос истребит последнего врага, и написано, сам Христос царство отдаст Богу. Сам Христос. Мы читали, царство Бог дал царство Христу, но однажды Христос отдаст царство Богу. Это будет то царство, которое называется «Вечное царство на новом небе, новой земле». 1 Коринфянам 15 глава сказано, а затем конец. «Когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, Он будет царствовать, доколе не низложит всех врагов под ноги свои». Другими словами, все эти начальства, царства, они начнутся разрушаться с силой Иисуса Христа. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, кроме того, который покорил Ему все, когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившим Ему все. Ему да будет Бог все во все. Поразительное единство Божьего откровения. Однажды Отец даст царство Сыну Своему, и Сын истребит всех врагов на этой земле, и это царство передаст Богу Отцу. Именно это то, что, по словам книги Откровения 20 главы, произойдет, и после чего наступит, явится новое небо и новая земля. Но перед тем, как закончить проповедь, я хотел бы отметить одну важную деталь. Когда Христос воцарится, когда прозвучит седьмая труба, и все небо провозгласит Христа царем, в этот момент наступит славный момент, который называется браком Агнца. Браком Агнца. Послушайте, «И слышал я как бы голос многочисленного народа», Откровение 19 глава, «как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих, Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя, и дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Обратите внимание на параллель. «Воцарился Господь Бог Вседержитель, и наступил брак Агнца, жена Ему». Они как бы идут параллелью, синонимами. Когда Сын воцарится, тогда и наступит брак Агнца. И сразу после данного события Христос вместе с Церковью вступает в свое законное владение, в царство этого мира. 19 глава 11 стих описывается: «И видел я отверстное небо, и вот конь белый, и сидящий на нем, называемый верный истинный, который праведно судит и воинствует». И 14 стих. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные весон белый и чистый». Возникает вопрос, что это за воинство небесное, которое следовало за ним? Написано, это воинства, которые были облечены весон в белый и чистый. Но кто это? И ответ мы выйдем в предыдущем стихе, который я читал. Там сказано: «И дано было ей облечься весон чистый и светлый». Весон есть праведный святый. И здесь то, что идет воинство небесное, облеченный весон белый и чистый, раскрывает, что вместе с ним идет и церковь. Вместе с ним идет жена. Это следующий образ. Таким образом, небесное воинство – это не просто ангелы или духовные существа, а искупленные верующие, облеченные в праведность Агнца, призванные участвовать в Его славном торжестве, в Его коронации. Я думаю, это прекрасная картина. Это славное событие, которое может наполнить праздник Рождества Христов восторгом и трепетом. Этого события ожидают небеса, и к нему должны стремиться все искуплены. Это образ Христа в настоящем, который сегодня сияет, который дала церковь вспоминать на каждый день Его рождения. Это образ Его грядущей славы, то, что Его ожидает, это то, к чему должна стремиться церковь. Именно там они соединятся навеки и будут вместе с Ним царствовать. Да, Христос сегодня с нами невидимым образом, потому что Он в прославленном теле, мы же в физическом теле. Но однажды наступит момент, когда мы вместе с Ним соединимся там у престола, в прославленных телах, и будем созерцать эту удивительную коронацию, это удивительное торжество. И вместе с Ним, соединенные, мы придем и будем вместе с Ним царствовать. И однажды мы станем с вами свидетелями, как Отец, как Сын, которому было все покорено, Он это царство даст Отцу Своему возлюбленному. И тогда Бог станет все во всем. Именно это событие является главным чаянием не только верующих, но также и главным ожиданием Духа Святого, который наполняет сердца искупленных тоской по встрече со Христом. Именно на этом заканчивается книга Откровения. Я бы хотел закончить свою проповедь. Послушайте слова Христа, Церкви и Духа Святого. Это их трио. Их трио. Эту песню начинает сам Христос. «Я Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда утренняя и светлая и утренняя. И Дух Святой, и невеста говорят, приди. И слышавший да скажет, приди». Давайте вместе склоним колени и скажем данные слова, чтобы Христос пришел для того, чтобы нам вечно воцариться вместе с Ним.